эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плива. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Владимир Путин возложил ответственность за уничтожение критической инфраструктуры Украины на Киев.
Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту?
Грузинской правящей партии обсуждают возможность лишения гражданства страны добровольцев, воюющих за Украину.
Это напрямую связано с нашей активностью в Украине. Мы, часть военной разведки, нанесли довольно большой ущерб российской армии. Там раздражены, мы создаем им большой дискомфорт, имея в виду грузинский легион.
За что в Сухуми был уволен председатель комитета молодежи и спорта?
В случае с Джемалом Губас невыполнение одного из поручений по спортбазе Ишера стало причиной отставки Джемала Резиковича.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Между Россией и США прошел обмен заключенными. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в России, обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осужденного в Соединенных Штатах. Первым в обмене сообщил телеканал CNN. Обмен подтвердили российские и американские стороны. Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Она находится в самолете по пути на родину. МИД России сообщил, что обмен произошел в аэропорту Абу-Даби. Российский гражданин возвращен на родину, говорится в телеграм-канале ведомства. Комментариев самого Бута пока нет. Ранее в этом году, уже после российского вторжения в Украину, прошел обмен осужденного россия-американца Тревора Рида на находившегося в тюрьме в США российского летчика Константина Ярошенко. Переговоры об обменах – один из немногих примеров, сохраняющихся, несмотря на резкое ухудшение отношений, контактов между Россией и Вашингтоном. Обсуждалась также возможность обмена еще одного осужденного россия-американца Пола Уиллана, которого российский суд признал виновным в шпионаже. По словам его адвоката, Уиллан остается в колонии, и переговоры о его возможном обмене продолжаются. Байден, выступая в Белом доме, по случаю освобождения Грайнера пообещал продолжить переговоры об обмене Уиллана. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что сейчас не идет речь о присоединении к России новых территорий, как он выразился, в районе проведения специальной военной операции. Речь идет об Украине. Песков в общении с журналистами прокомментировал сделанное накануне высказывание Владимира Путина о том, что значимым результатом военной операции против Украины стало присоединение новых территорий. Путин имел в виду четыре области Украины, частично оккупированные российскими властями, об аннексии которых объявила Москва. Аннексии не признала ни Украина, ни подавляющее большинство других стран. В Киеве слова Путина назвали подтверждением того, что война с самого начала замышлялась Россией как агрессивная и захватническая. Главный редактор телекомпании «Дождь» фактически дезавуировал слова владельца телекомпании Натальи Синдеева о намерении вернуть обратно корреспондента Алексея Коростелева, уволенного после его слов о помощи российским военнослужащим, мобилизованным в войну в Украине. «Она не имеет права на кадровое решение», — сказал он.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Ирана казнили активиста Махсена Шекари, первого из 11 протестующих, приговоренных к смерти за участие в массовых антиправительственных протестах осенью этого года. Об этом сообщает BBC. Шекари, как сообщается, был повешен утром 8 декабря. Ранее революционный суд Ирана признал его виновным во вражде против Бога. Так суд охарактеризовал его действия во время протестов 25 сентября. Он участвовал в перекрытии дорог в Тегеране и ранил ножом члена проправительственных отрядов Басидж. Сам активист заявлял, что его осудили после показательного процесса без надлежащей правовой процедуры, конец цитаты. Правозащитники опасаются, что власти Ирана теперь будут казнить участников протестов едва ли не каждый день, если только на них не окажет давление международное сообщество. В среду в Федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке было официально обнародовано обвинение в отношении депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций, введенных против него в США в 2020 году по обвинению в содействии вмешательству России в президентские выборы в Соединенных Штатах. ФБР и прокуратура США считают Деркача известного публикацией записей телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, ныне президентом США Джо Байденом, российским агентом влияния. Нынешнее обвинение связано связала с приобретением структур, не связанных с Деркачем, двух объектов недвижимости в Беверли-Хиллз, Калифорнии, и сокрытие своей причастности к этим сделкам. В обвинительном акте, обнародованном в среду в федеральном суде, Бруклин говорит, что начиная с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для оплаты покупки и обслуживания недвижимости. Андрей Деркач, который сейчас находится на свободе, оказался под санкциями Министерства США в сентябре 2020 года. Узбекистан готов подписать коммерческий контракт о поставках газа с Россией, однако вступать в предложенный Москвой газовый союз с Россией и Казахстаном не намерен. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, передает Reuters. По словам министра, Ташкент никогда не пойдет на политические условия в обмен на газ. Москва и Ташкент ведут переговоры о поставках российского газа через соседний Казахстан, но это будет технический контракт и не означает союз, подчеркнул Мирзамахмудов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова узбекского министра, заявил, что газовый союз не предполагает поставки газа в обмен на политические условия. Каждая страна продает и продолжит продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. Но также страны заинтересованы, чтобы согласовывать свои действия, сказал он. По мнению Пескова, агентство Reuters дало неверную информацию, неправильно истолковав слова министра энергетики Узбекистана. Как отмечает Reuters, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт 6 миллионов кубических метров газа в день в Китай. Власти страны ведут переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. В стране вводится запрет на экспорт сжиженного газа. Госдума России приняла в третьем чтении законопроект о запрете для иностранцев пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Пользоваться услугами суррогатных матерей запрещено также несостоящим в браке мужчинам, гражданам России. Законопроект предусматривает, что суррогатной матерью может быть только гражданка России и ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключивший договор о суррогатном материнстве, приобретает российское гражданство по рождению, следует из принятого 8 декабря депутатами документа.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент России Владимир Путин признал, что российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине. При этом вину за это глава Кремля возложил на Киев. Российский президент, несмотря на то, что Москва не может похвастаться успехами на фронте, не намерен отказываться от планов по оккупации как можно большей части украинской территории. Запад, в свою очередь, не может определиться с тем, что нужно ли поставлять Украине тяжелое вооружение. Владимир Унынян с подробностями.
Удары по украинской критической инфраструктуре – ответ на действия Киева. Президент России Владимир Путин, выступая перед военными после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле, признал, что Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам и обвинил Украину в том, что она первая начала.
Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк. Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
Примечательно, что до сих пор российские власти утверждали, что ракетным ударам подвергаются исключительно военные объекты. На этом фоне аналитики из Американского института изучения войны обращают внимание на тот факт, что Россия вновь начала применять дроны для атаки на объекты инфраструктуры. В последние недели ударов с использованием беспилотников не было, что некоторыми было истолковано как исчерпание запасов этого оружия. Но специалисты считают, что пауза была продиктована необходимостью модифицировать БПЛА под более холодную погоду и прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать ожидать новые волны шахедов. Продолжение атак на украинскую инфраструктуру аналитики считают подтверждением того, что в Кремле больше не надеются на то, что российская армия сумеет переломить ситуацию на поле боя в обозримом будущем. Но вместе с тем от планов по оккупации украинских земель российское руководство не отказывается. Путин готовит внутреннюю российскую аудиторию к долгой и утомительной войне в Украине, которая нужна для захвата новых украинских территорий.
Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть, так, но появились новые территории, ну, вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Значит, чего ж там? Грехота, и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь.
Еще
это другое. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю.
Заявил президент России на заседании Совета по правам человека. При этом запасы оружия, поставляемого странами ЕС Украине, чтобы предотвратить развитие событий по сценарию Кремля, истощаются. Причина такого положения дел, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в том, что европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования. По словам верховного еврокомиссара, то, что направляется Украине сегодня, берется не со складов, а напрямую из армии европейских стран. Боррель, занимающий параллельно пост главы оборонного ведомства ЕС, считает, что все это делает Европу уязвимой перед угрозами высокого уровня. Впрочем, война в Украине привела к тому, что члены Евросоюза стали тратить на оборону существенно больше средств, и ситуация на этом направлении постепенно улучшается. Это может сказаться на решении Запада все же предоставить ВСУ тяжелую технику, о которой Киев просит с начала боевых действий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны дал понять, что затягивание конфликта и его заморозка выгодны именно Москве.
What we see now is that Russia is actually attempting to try to have some kind of freeze of this war.
То, что мы видим сейчас, это то, что Россия на самом деле испытывает искушение попытаться каким-то образом заморозить эту войну. По крайней мере, на короткий период времени, чтобы перегруппироваться, восстановиться, а затем попытаться начать более крупные наступления. В следующий раз весной. Мы же поддерживаем Украину в ее праве на самооборону. Украина защищает свою собственную страну, а союзники и партнеры по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку этим усилиям украинцев.
Вопрос о передаче Украине тяжелых вооружений, включая танки и боевые самолеты, вызывает горячие споры среди западных союзников Киева. Украинские власти, а также ряд стран Восточной Европы настаивают, что без подобных наступательных систем освобождение захваченных территорий будет крайне проблематично и обойдется во множество жизней. Но до сих пор представители Западной Европы и США без энтузиазма реагировали на подобные призывы, выражая опасения, что решительные успехи Украины на поле боя вызовут эскалацию конфликта. До сих пор США не передавали Украине ни самолетов, ни танков западного производства, ни ракет дальнего радиуса и не позволяли делать это своим союзникам по НАТО. Теперь же у Киева появился шанс получить немецкие танки «Леопард-2». Глава оборонного комитета германского парламента Мария Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США больше не возражают против передачи ВСУ боевых машин, если Берлин примет такое решение.
Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон в ходе моих дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны оставлять Украину. Вам нужны танки.
Написала Штрак-Циммерман в своем твиттере. При этом сам Вашингтон по-прежнему воздерживается от удовлетворения всех запросов Киева. По данным американских СМИ, администрация Джо Байдена не готова предоставить ВСУ кассетные боеголовки для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Одно из главных препятствий получения Украины этого типа боеприпасов – ограничение на их передачу за рубеж, установленное американским Конгрессом. Для Киева кассетные боеголовки могут решить две важнейшие задачи – восполнить недостаток боеприпасов для предоставленных США реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также добиться паритета с российской армией по артиллерийской мощи. Американские эксперты не исключают, что президент Байден может отменить установленные конгрессменами барьеры на экспорт кассетных боеприпасов, но в Белом доме дают понять, что в ближайшее время это вряд ли произойдет. произойдет. К слову, кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году. Однако ни Украина, ни США, ни Россия к ней не присоединились. Последние, к тому же, активно используют это оружие. Главная опасность таких боеголовок в том, что оснащенные ими снаряды или ракеты несут множество самостоятельных, более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские добровольцы могут поплатиться за участие в украинской войне гражданством Грузии, предупреждают в грузинской мечте. Кроме того, премьер-министр страны Иракли Гарибашвили и другие лидеры правящей партии обвинили командира грузинского легиона в Украине Мамуку Мамулашвили в связи с нацдвижением, а также в желании нажиться на рекрутировании грузинских добровольцев. За развитием скандала следит Мзия Парисишвили.
Почему грузинская мечта решила вступить на минное поле, подняв вопрос о лишении гражданства бойцов-добровольцев из Грузии? У командира грузинского легиона Мамуки Мамулашвили есть две версии.
Это напрямую связано с нашей активностью в Украине. Мы, часть военной разведки, нанесли довольно большой ущерб российской армии. Там раздражены, мы создаем им большой дискомфорт, имея в виду грузинский легион. Думаю, остановить эту волну кураторы поручили нашему пророссийскому правительству, которое выполняет соответствующие задания.
В сегодняшнем выступлении на ТВ-формула Мамулашвили отметил, что Гарибашвили выполняет не только поручения российских кураторов, но и личную волю Бидзина Иванишвили.
Видимо, Гарибашвили обиделся, что недавно, выступая в Европарламенте, я сказал, что Бидзина Иванишвили взял в плен грузинский народ, манипулирует Грузией и не ведет ее тем прозападным вектором, которого требует грузинское общество. Соответственно, Гарибашвили говорит то, что ему поручает его куратор, и кураторы его куратора.
При этом Мамулашвили категорически опроверг утверждение грузинской мечты о его связи с нацдвижением, отметив, что его сестра Нона Мамулашвили всего год была в этой партии и недавно покинула ее ряды. Командир грузинского легиона назвал бредом обвинение о том, что на вербовке добровольцев у него построен бизнес. По его словам, в легион не берут тех, кто спрашивает о зарплате. Там обращают внимание на военный опыт добровольца, а при оформлении контракта с Минобороны Украины оплата такая же, как и у других украинских военнослужащих. Представители грузинской мечты указывают на первый пункт 21 статьи закона о гражданстве Грузии.
Гражданин Грузии утрачивает гражданство Грузии в случае его поступления на военную службу, либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии.
Правда, там есть и исключения. Этот пункт не распространяется на обладателей двойного гражданства и тех, кто поступил на военную службу или в полицию Грузии. Отдельно оговариваются и те, кто имеет особые заслуги перед Грузией. На это в своих комментариях к грузинским СМИ обращали внимание многие грузинские добровольцы. Большинство из них – ветераны войн за территориальную целостность Грузии, несмотря на утверждения депутатов партии власти о том, что этих ребят обманывают и, нанимая их за деньги, не сообщают об утере гражданства Грузии. Они демонстрируют знание этого закона, как и того, что волонтерство по грузинскому законодательству не преследуется. Хотя идея борьбы против общего врага России для них превыше всего. В своих заявлениях депутаты грузинской мечты больше акцентировали внимание на так называемый моральный облик нацдвижения и других представителей оппозиции, которые они называют радикальными. Они, по утверждению партии власти, агитируют грузин воевать на стороне Украины, не говоря о неминуемости возбуждения дела против грузинских добровольцев. Депутат Алудагуду Шаури возмущался.
Аморально, когда людям предлагают заплатить деньги за то, что их заберут на войну. Когда знаешь, что твоему согражданину тяжело, ему нужно оказать помощь, просто дать деньги, а не говорить, что даешь денег в том случае, если он пойдет и будет воевать.
Почему в грузинской мечте затеяли вообще эту кампанию, у депутата Лелуаны Нацлишвили есть свое объяснение. Не удивлюсь, если против этих ребят возбудят уголовные дела, потому что грузинской мечте сложно выносить существование этих людей. Они доказывают ее моральный крах. В грузинском обществе неоднозначно восприняли заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили и депутатов партии власти после гибели шестерых грузинских добровольцев в начале декабря под Бахмутом. Пока доставили лишь тело одного погибшего, Джамбулата Хоперия. Разгневало многих и молчание власти на просьбу Киева предоставить Украине электрогенераторы. В грузинской мечте наотрез отказались поставить военную помощь Украине, о чем два дня назад заявил украинский дипломат в Тбилиси Андрей Косянов. Оппоненты власти сегодня обращали внимание на то, что нападки на бойцов грузинского легиона и его командира Мамулашвили созвучны с риторикой Москвы. Там еще в апреле решили привлечь к уголовной ответственности участвующего в боевых действиях в Украине на стороне Киева грузинского командира. Такая риторика власти особенно болезненно воспринимается в семьях погибших, говорит журналист грузинской службы «Радио Свобода» Нино Тархнишвили. Она ведет статистику погибших в Украине грузинских бойцов с начала российской интервенции в Украину и общалась с большинством семьями погибших 33 добровольцев. Почти каждый второй из семьи погибших повторяет одни и те же слова о том, что их родственники отправились воевать с общим врагом, понимая, что нельзя сидеть дома и ждать, когда Россия опять вторгнется в их дома. Об оплате вообще не заходит речь. Добровольцы почти со всех регионов Грузии. Многие из них беженцы из Абхазии, участники войн в Абхазии и в Цхинвальском регионе в 90-х, августовской войны 2008-го. Примечательно, что многие не говорят семьям, что уезжают в Украину. Есть случаи, когда добровольцы направлялись в Украину из Польши, других европейских стран. Анализируя данные, большинство погибших – это мужчины от 40 до 50 лет, хотя есть и помоложе. Самому молодому было 21. Многие из тех, кто воюет в грузинском легионе, родом из Грузии, но стали гражданами Украины. Точных данных о количестве граждан Грузии в легионе нет. В Украину направляются добровольцы не только из Грузии. Есть информация о погибших гражданах других государств. Как правило, власти западных стран официально не поддерживают и не поощряют решение своих граждан добровольно воевать на стороне Киева, но и не устраивают такую травлю и публичную порку, как власти Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Абхазский экспертный фонд «АМТА» и общественное движение «Айтгелара» опубликовали заявление с протестом против увольнения председателя комитета по делам молодежи и спорта самопровозглашенной республики Джамала Губаза. Они уверены, что его отставка связана с отказом выполнить поручение президента передать спортивную базу «Эшера» частному инвестору. С подробностями Сухуми Елен, Заводская.
В заявлении экспертного фонда АМТА выражается возмущение кадровой политикой президента Аслана Бжани, который уволил председателя комитета по делам молодежи и спорту Джамала Губаз. В указе президента нет ни слова о причине увольнения министра, но, как водится в Абхазии, общественность прекрасно информирована об этом. Ситуацию прокомментировали члены экспертного фонда Гиви Кварчия и Гарри Кукая. Они объяснили, за что уволили Джамала Губаз и как это происходило. Гиви Кварчия сообщил, что у них вызывает возмущение непоследовательность в кадровой политике президента Аслана Бжани, который никак не реагирует на невыполнение его поручений одними чиновниками и вдруг увольняет за это успешного руководителя ведомства. По словам Кварчия, им стало известно, что Джамал Губаз был уволен, потому что отказался участвовать в сделке по передаче передачи спортбазы Эшера частному инвестору.
В случае с Джемалом Губас невыполнение одного из поручений по спортбазе Эшера стало причиной отставки Джемала Резиковича. По нашей оперативной информации, объект спортбазы Эшера должен был быть передан одному из ООО. Председатель комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губас не увидел в такой передаче выгоды для государства. Он подошел, на мой взгляд, очень патриотично и по-государственному к решению данного вопроса и отказался участвовать в такой сделке. В советских времен спортбаза Эшера — это был государственный объект. В те времена спортбаза номер один большой нашей общей страны СССР. Далее это уже стало собственностью абхазского государства. Да, она сильно разрушена вследствие Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года. Но все-таки это такой государственный актив и потенциал для развития спорта и тренировочных баз Абхазии.
Экспертный фонд АМТА выражает протест против практики давления службы государственной безопасности на чиновников и политиков, их стремление подавить свободу слова в Абхазии. Геви Кварчия пояснил.
По нашей информации, к нему приезжали сотрудники службы государственной безопасности для проведения, видимо, какой-то беседы. Более точных деталей я вам сказать не могу, но сам факт приезда сотрудников СГБ к чиновнику в связи с его профессиональной деятельностью, она, как мы все понимаем, не связана с какой-то сверхсекретностью, там, с военными тайнами. Да, это комитет по вопросам молодежи и спорта. Сами визиты сотрудников спецслужб к чиновникам по таким вопросы, они вызывают возмущение иногда. Возможно, критерии работы какие-то изменились в структуре самой службы, ибо мы уже не первый раз, да, слышим такие элементы работы службы, о которых раньше не доводилось слышать. Это и приглашение ряда политиков на беседы после определенных заявлений. Во все времена у нас свобода слова, она ставилась на первом месте. Неважно, какая у нас власть и какой у нас строй, даже те периоды, когда она у нас каралась даже смертной казнью, я имею в виду там 30-40-е годы прошлого века, не смогли даже жесточайшие репрессии абхазский народ сломить в плане того, чтобы закрыть ему рот.
Гарри Кокай дополнил и рассказал о том, какие условия для инвестора выдвигал Джемал Губас.
Этот человек много делал для спорта, для наших детишек, пользуясь своими личными связями, внебюджетные средства. Много друзей у него в спорте российском приезжали, помогали. Свыше 100 миллионов рублей инвентарем он сумел за эти 2.5 года привести, какие-то спортзалы открыли. Очень много помощи было. Возмутило, конечно, то, что он еще пострадал из-за своей стойкости в отстаивании каких-то интересов государственных. Понятно, что очень сложно восстановить своими силами такие большие крупные объекты. Конечно же, нужны инвестиции, никто не против. Но у него условия, которые он требовал в договоре, которым мы предлагали подписать, чтобы для абхазских спортсменов было что-то построено на этой территории тоже, где Джемал Губас мог бы направлять на сборы наших детей. Но на это не пошли и решили его уволить.
Гарри Кокай говорит о том, что особенно возмущает увольнение министра спорта при сравнении его с председателем Государственного комитета по управлению имуществом и приватизации Бесланом Кубрава, который подписал документ по Пицунде, где были указаны ошибочные координаты участка. Однако его не только не уволили, но даже выговора ему никто не объявил. Заместитель председателя общественного движения Эдгылара Ишсоу Какале подтвердил, что они полностью разделяют заявление экспертного фонда АМТА.
Вчера мы все вместе созерцали за тем, как власть отреагировала на отказ чиновника поддержать распродажу активов страны. Мы слышали о том, что Джемала Ревазовича приглашали в СГБ, пытались уговорить, там какие-то аргументы до него донести, однако его позиция осталась неизменной. Результатом всего этого стало его увольнение. К большому сожалению, таких фактов накопилось огромное количество за 2.5 года. Мы создали реальность, при которой людей увольняют и никому не объясняют основания принятых решений. Более того, когда назначают новых управленцев, никто не сообщает, по каким критериям их отбирали. Одна проблема стала наслаиваться на другую. Тут у нас, как говорится, не закрыт вопрос по Пицунде. Неизвестно еще, чем это кончится, к чему это приведет. У нас стал вопрос спортбазы Эшера. У нас полный завал по энергетике. На этом фоне идет повышение тарифов за потребляемую электроэнергию. То есть какой-то алогизм присутствует всю дорогу. Происходят вещи, которые не укладываются в простую человеческую логику.
Действия власти, по словам Какаля, ведут к обострению внутриполитической ситуации, и ответственность за это будет нести действующая власть. Нам удалось связаться с Джамалом Губас. Он сообщил, что пока ситуацию комментировать не будет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого выпуска, регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Тело погибшего в Украине грузинского добровольца Джаба Хапери сегодня было доставлено в Грузию. 25-летний доброволец воевал на стороне вооруженных сил Украины с первых дней войны. Грузинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на сослуживцев Хапери пишет, что боец получил отравление химическим веществом, которое российские войска использовали под Херсоном, и скончался от осложнений в Киеве 1 декабря. Отметим, что отец и дядя Джаба Хапери участвовали в войне в Абхазии, его дядя погиб в 1993 году. На странице Михаила Саакашвили Фейсбука опубликовано его обращение, написанное от руки. Третий президент пишет, что чувствует себя плохо, но собирается в пятницу 9 декабря присутствовать на процессе, потому что речь идет о жизни и смерти. Здесь же Саакашвили благодарит всех, кто за него переживает. Ходатайство с просьбой отсрочить исполнение наказания в связи с состоянием здоровья подали представители защиты на прошлой неделе. Процесс начнется в Тбилисском городском суде в 13:00, сообщает агентство новости Грузии. На это же время запланирована акция сторонников Саакашвили. За последнее время будет вторая попытка Саакашвили появиться в здании суда. Ранее врачи клиники Вивамед не разрешили его транспортировку для участия в заседании по делу о незаконном пересечении границы. Уголовное дело по обвинению гражданки Грузии Кристины Токоландзе, обвиненной в шпионаже, направлено в Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия для рассмотрения по существу. Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Токоландзе по признакам преступления, предусмотренным статьей 274 Абхазского уголовного кодекса. Об этом сообщается на сайте Абхазской прокуратуры. Токоландзе задержали 20 июля нынешнего года в селе Набакеви Гальского района. Ее обвинили в шпионаже. Ранее СМИ писали, что телефон Токоландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения. Свидетелями по ее делу проходят сотрудники ФСБ России. В службе госбезопасности Грузии ранее заявляли, что активно работают для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения. Конец цитаты. Была активирована горячая линия, проинформированы наблюдательная миссия Евросоюза и сопредседатель женевских дискуссий. Предполагаемый участник террористической группировки «Исламское государство», гражданин Грузии Цискара Тохосашвили, задержан в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщили в службе государственной безопасности Грузии. По информации ведомств, Тохосашвили покинул Грузию в 2015 году, отправился на Ближний Восток и присоединился к «Исламскому государству». Против него возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса Грузии «Вступление в иностранную террористическую организацию и пособничество террористической деятельности», которое предусматривает наказание от 10 до 17 лет лишения свободы. Минувшей ночью саперы с собаками провели проверку некоторых сукумских школ. Об этом сообщили абхазские телеграм-каналы. Ранее в СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия заявили, что проверяет информацию о возможной террористической угрозе. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, как сказано, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Строительство крупной электростанции в горах Сванетти снова под вопросом. Правительство Грузии намерено дать еще один шанс инвестору из Кореи, который достроит многострадальную ГЭС. Цена вопроса более миллиарда долларов. Однако государство может и само вложиться в этот проект. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Торжественная закладка фундамента ГЭС состоялась 15 сентября 2015 года. На церемонии вместе с членами правительства присутствовали представители южнокорейской государственной компании-инвестора K-Water. Строительство ГЭС планировалось завершить к 2021 году. Выработка электроэнергии должна была начаться двумя годами ранее. Тогда в правительстве с гордостью заявляли, что проект станет самым масштабным в постсоветской истории Грузии. Высота, возводимой на одну из притоков Ингури-Плотины, должна была составить 135 метров, длина 870 метров, проектируемая мощность 280 мегаватт. По заключенному меморандуму, после 34 лет эксплуатации ГЭС безвозмездно переходила в собственность Грузии. Дополнительным преимуществом проекта считалось то, что строительство проходило в нежилой зоне, и на нем планировалось занять жителей Сванетти. Кроме того, новый объект должен был нести стабилизационную функцию для Ингурской плотины, которая имеет свой предел устойчивости, из которой период весенних паводков воду приходится впустую сливать. Потенциал реки Ингури 10-12 миллиардов киловатт-часов в год, из которых на Ингури ГЭС в год вырабатывается приблизительно треть. Выход видится в строительстве дополнительных ГЭС выше по течению. Подготовительные работы для строительства в ущелье реки Нэнскра были завершены, но проект не ожил. Сейчас правительство пытается возродить проект. По информации министра экономики Левана Давиташвили, несмотря на невыполнение обязательств корейской компании K-Water, будет дан еще один шанс, но с пересмотром прежних условий пользу государства.
Если компания будет готова реализовать проект и добиться реального результата в новые сроки, мы дадим компании еще один шанс и начали переговорный процесс с начала года, но обновили условия. Эти условия были определены, оговорены с самого начала, но в меморандуме заложена возможность требовать лучшего тарифа в пользу государства. Я думаю, что справедливо, потому что компания так долго не выполняла свои обязательства и нанесла ущерб экономике Грузии нереализованным проектом. До конца года решение должно будет принято. Больше времени не будет. Тогда мы аннулируем контракт.
Заявил Давиташвили 21 ноября. Согласно соглашению о гарантированной покупке мощностью, подписанному с государством, Грузия должна была закупать электроэнергию от компании по заранее установленному тарифу – 7,5 цента за киловатт-час. Именно эта статья вызывала наибольший протест экологов и экономистов, которые со ссылкой на международных экспертов не раз заявляли, что в случае реализации проекта по первоначальным условиям заложенный в меморандум тариф тяжким бременем ляжет на бюджет Грузии. По словам представителя «зеленой альтернативы» Давида Чепашвили, в отчете Всемирного банка за 2018 год говорится, что обязательства государства по гарантированным закупкам электроэнергии содержат серьезные риски, так как грузинский рынок не нуждается в избыточном количестве электроэнергии, а учитывая конъюнктуру у соседей, у которых цены на генерацию значительно ниже, Грузия не сможет продать избытки энергии на экспорт.
Особенные фискальные риски содержит возведение Нэнскра ГЭС с 3% ежегодной эскалацией с последующими выплатами перед инвестором на протяжении 34 лет. Разумеется, возникает вопрос о рентабельности закупки такого количества дорогой электроэнергии из госбюджета, а значит, из наших карманов. Согласно стресс-тестам отчета, из-за этого фактора стоимость электроэнергии вырастет с 12,5 тетри за киловатт-час до 22,7 тетри к 2030 году.
Действительно, цена киловатт-часа в Турции и Азербайджане с возведением новых объектов генерации поэтапно снизилась с 8,5 центов до 4,5, а в России с 3,5 центов до 2,5 цента. Понятно, что правительство задалось вопросом о рентабельности ГЭС, электроэнергию которой государству придется закупать по цене от 7 центов за киловатт. По всей видимости, правительство Грузии собираются поучаствовать в проектах на Махвани ГЭС и Нэнскра ГЭС. В конце прошлого месяца министр финансов Лаша Хуцишвили ясно дал понять, что важные энергетические проекты должны принадлежать не частному инвестору, а государству, и объявил об изменениях политики в этой связи.
Подтверждаю, что наша политика в отношении ГЭС претерпела изменения, и мы готовы наравне с инвестором принимать участие в реализации проекта. Это произойдет в том случае, если по какой-то причине инвестор не сможет довести проект до конца. Разумеется, речь идет о долевом участии, а не полной стоимости проекта,
заявил министр. Сегодня K-Water принадлежит 92% акций Ненска Хидро, остальные активы у государственного партнерского фонда Грузии. Согласно сайту компании, K-Water контролирует треть всех электростанций Кореи. Общие активы компании составляют 17,5 миллиардов долларов США, 94% капитала принадлежат государству, а остальное – Корейскому банку развития. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия приступил к рассмотрению кандидатур генпрокурора и главы контрольно-счетной палаты. Согласно официальной прессе, обсуждения начались благоприятно для представленных кандидатур. Между тем, не все депутаты разделяют позитивный настрой. Подробности у Мурата Гукимухова.
Президент Южной Осетии Алан Гагуев представил в парламент кандидатуру Сеслана Битеева на должность генпрокурора Южной Осетии, на должность председателя контрольно-счетной палаты представлен Ромео Хугаев. На заседании в четверг вопросы были рассмотрены в парламентском комитете по бюджету и налогам. Члены комитета дали положительные заключения по всем вопросам. В соответствии с регламентом парламента и другие комитетные комиссии должны рассмотреть кандидатуры и представить свои заключения в комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению. Иными словами, обсуждения только начинаются, и вряд ли они будут такими же единодушно одобрительными. Проблема в том, считают некоторые из депутатов, что представленные президентом кандидатуры не соответствуют требованиям законодательства. В частности, по закону о контрольно-счетной палате Южной Осетии, председателем палаты может быть гражданин, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов не менее 5 лет. Ромео Хугаев соответствует только одному требованию. Он гражданин Южной Осетии. По образованию историк, в 2006 году окончил исторический факультет местного университета. С 5 по 22 год служба в КГБ Южной Осетии. Последняя занимаемая должность – начальник отделения КГБ по Знаурскому району. Правда, последний год занимал должность заместителя министра сельского хозяйства. Кстати, у Хугаева репутация приличного человека. Говорят, он дружит с президентом еще со времени их совместной службы в КГБ. Но, увы, закон есть закон. Кандидатура на пост генпрокурора Сеслана Битеева тоже противоречит закону о прокуратуре Республики Южная Осетия. Закон устанавливает возрастной ценз для работников ведомства в 60 лет. По достижении предельного возраста допускается ежегодное продление службы сроком на 1 год для работников, имеющих классные чины. Продление срока службы работника, достигшего возраста 65 лет, не допускается. Сеслан Георгиевич родился в Схинвале в 56 году, то есть ему 66 лет. Если Битеев действительно ценная кадровая находка, то, наверное, можно было бы последовать примеру российских коллег. В России, когда Юрий Чайка достиг предельного возраста для должности генпрокурора, Госдума отменила возрастной ценз в отношении руководителя надзорного ведомства, а заодно и подняла предельный возраст для прокуроров-субъектов до 70 лет. Наверное, никто бы не стал возражать против аналогичных поправок в югоосетинском законодательстве. По нынешним временам 66 лет – это активный возраст. Но последовательность должна быть именно такая. Сначала поправки к закону, потом обсуждение. В противном случае и президент, и депутатский корпус оказываются в неприглядной ситуации. Можно напомнить, сколько было критики в адрес предыдущего президента именно по таким вопросам, когда депутаты принимали решения, идущие вразрез с требованиями закона или регламента законодательного собрания. Зачем повторять историю? Ситуация с кандидатом на пост контрольно-счетной палаты еще сложнее. Она, по сути, нерешаемая. Если попытаться инициировать поправку к закону, избиратели упрекнут и депутатов, и парламент. Мол, законодательство меняете под интересы одного человека. Это неправильно. Кроме того, как говорят депутаты в кругу коллег, президент ставит перед ними вилку. Если они отклоняют кандидатуру Хугаева, то подставляют президента, публично указывают ему на неправомерность его представлений. Если одобряют, то подставляют себя в глазах избирателя. Куда смотрит государственно-правовое управление администрации президента? Они как будто не понимают, что подставляют своего шефа. То ли возмущаются, то ли задаются вопросом местные наблюдатели. Еще одна сторона вопроса – открытость власти. Почему бы не объяснить обществу, в чем целесообразность кадровых решений? Новая власть закрыта настолько, что даже сильные стороны кандидатов, то, чем можно было бы похвалиться, нужно выяснять. Например, когда назначали Алан Джоева на пост первого вице-премьера, ограничились скупой фразой. Дескать, назначение направлено на улучшение финансовой деятельности государства. Даже фотографию не опубликовали. Местные жители спорили, чей он одноклассник. В результате местные наблюдатели ничего вразумительного в этом назначении не обнаружили. Хотя, надо признать, кадровое решение оказалось как раз удачным. Высокогласный финансист, экономист, 9 лет служил в Московском государственном фонде обязательного медицинского страхования. Один из создателей внутренней системы аудита. Его задачей была не только контроль за расходами, но и оценка эффективности использования средств. По оценкам тех, кто лично знаком с Аланом Джоевым, его назначение было необходимо, потому что в республике после прошлого президента реально есть проблемы с пониманием, куда уходят российские деньги. Необходимо налаживать, образно говоря, тот самый внутренний аудит, выяснять, на что тратятся деньги и насколько это эффективно. Разбираться нужно побыстрее, потому что Россия ужесточает требования по контролю за югостинскими тратами. Мурат Гимухов специально для «Эхо Кавказ».
В Сухуми продолжается съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Председателем его высшего совета на новые 5 лет избран абазин Муса Экзеков. Сегодня на съезде прозвучала идея обратиться с предложением к Конгрессу народов Грузии подписать документ о неприменении силы. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми здание Абхазского госдрамтеатра продолжал работу 8-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Вчера, в день его открытия, с приветствием к нему обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Председатель высшего совета ВААК Муса Экзеков, возглавивший конгресс 5 лет назад на 7-м его съезде и, безусловно, внесший в его работу новый импульс, сказал в своем выступлении о том, что с момента образования организации 30 лет назад мы одной семьей системно реализуем проекты, направленные на сплочение народов. Он отметил, что несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию, организация продолжит свою работу в этом направлении. Сегодня исполнительный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Инар Гидзба выступил с отчетом о деятельности конгресса в период с 2018 по 2022 годы. За это время была сформирована основа региональной структуры Конгресса не только в Абхазии, но и в Турции, России, Сирии, Египте и Аджарии. Внутри Абхазии было открыто 54 местных отделения ВААК. В Турции 10. У ВААК есть свой информационный портал, который работает на 6 языках – абхазском, абазинском, русском, турецком, арабском и английском. Был избран новый состав Высшего Совета ВААК. Председателем Высшего Совета на ближайшие 5 лет вновь избран Муса Экзеков. Это решение было принято единогласно. Других кандидатур не предлагалось. Делегаты съезда, представлявшие региональные отделения Конгресса, высказали много добрых слов в адрес Экзекова, абазина, проживающего в Петербурге, предпринимателя и мецената, почти полностью финансирующего деятельность ВААК из личных средств. Член Высшего Совета, представляющий абхазскую диаспору Москвы, Беслан Агрба, подчеркнул, что нужно быть благодарным Мусе Хабалевичу за его самоотверженность и неистовую неутомимость в развитии работы ВААК, и добавил:
такой деликатный момент, просто мне кажется, что не только делегаты съезда, или даже, может быть, не столько, но работа внутри диаспор должна быть связанная с тем, чтобы, ну, какую-то посильную помощь. Может, даже это будет $10 в год, или это будет $100 в год для кого-то. Или это будет там 20 тысяч рублей. Ну, посильные какие-то.
Муса Экзеков предложил принять ряд изменений в уставы организации, в том числе вместо общественной организации именовать ее общественно-благотворительной. Но это встретило непонимание со стороны члена Высшего Совета Беслана Кубахия, который увидел в этом ошибку. Инар Гидзба, сидевший за столиком рядом с Экзековым, объяснил:
это нужно с тем, чтобы получить сертификат благотворительности от Минюста, от правительства.
Благодарить на
по факту все, что мы делаем, это благотворительность.
но возражения против этого переименования поддержали и некоторые другие делегаты, в том числе представитель абхазо-абазинской диаспоры Турции. Возможно, если бы экзеков поставил этот вопрос на голосование, большинство и поддержало предложенное переименование, но он посчитал правильным снять свое предложение. Беслан Кубахья внес в трибуны такое предложение, поскольку власти Грузии на протяжении многих лет не идут на подписание обязательств по неприменению силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, ВАК, как общественная организация, мог бы обратиться к Конгрессу народов Грузии с аналогичным предложением.
С предложением на уровне общественных организаций подписать вот документ, который будет говорить о том, что мы против друг друга силу применять не должны никогда, то подписание договора можно обставить очень здорово и продумать, где это сделать, то ли в Москве, то ли в Стамбуле, то ли в Абхазии, так сказать, и так далее. Но мне кажется, где-то вот в Москве или в Стамбуле.
Экзеков на это деликатно ответил.
Спасибо за предложение. С большим уважением, значит, гарантирую, что вы этот вопрос внимательно изучите. Я скажу свое мнение, не навязываю пока. Значит, нам нужно заниматься то, что будет приносить реальные, конкретные, значит, возможности, реальные, конкретные дела. Если мы поймем, что договор между общественными организациями каким-то образом или остановит нападение Грузии, то мы, конечно, это сделаем.
После перерыва съезд продолжил работу в секциях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
16 ноября 1993 года в грузинском регионе Самыгралу были сожжены 27 домов. Обвинение в этом преступлении было предъявлено Хидрионе, военизированной группировке, которая в 90-х терроризировала местное население. Впрочем, людям, которым удалось остаться в живых, государство полностью ущерб так и не возместило. Журналисты грузинской службы «Радио Свобода» выяснили, как живет село спустя почти 30 лет после трагедии, рассказывает Серго Бригвадзе.
Пару месяцев назад Валерий Кукава, житель Ахалкахати, переехал из фанерного в новый блочный дом. Пока обустроил здесь только две комнаты. С тех пор, как сгорел старый дом, прошло 29 лет. 17 тысяч лари, которые государство дало в обмен на этот дом, на многое не хватило. Села Дарчели и Ахалкахати находятся недалеко от Абхазии Самыгралу. По переписи 2014 года в обоих селах проживает около 4 тысяч человек. В ноябре 1993-го, кроме местных жителей, здесь проживало много вынужденных переселенцев. Беспорядками той поры воспользовались вооруженные группы.
В стране царил беспорядок. Хедриони грабил всех. Мы положили золотые кольца на видное место, чтобы, если они зайдут, сразу бы увидели и больше не беспокоили нас. У меня были дети, и я боялся.
Вспоминает Валерий Кукава. В Дарчери и Ахалкахати рассказывают, что мхедрионцы ходили по домам и забирали все, что понравится. Никто не сопротивлялся до 16 ноября, когда их встретили в Ахалкахати. Местные жители до сих пор не могут сказать, кто напал на мхедрионцев, зиадисты или кто-то еще.
Ходили здесь в утренние часы. Из одного дома взяли брючный костюм из моего старого ружья отца. Я хранил его как реликвию. Затем пошли в другие семьи в этот момент, и пришло известие, что их должны встретить. Мы просто слышали об этом, но кто их встретил, мы не знаем. Из-за поворота появился маленький мальчик на своем велосипеде. Говорит, сейчас взорвут. Этот ребенок проехал мимо, и действительно послышался взрыв. Взорвали машину.
Рассказывает Светлана Джичия, которая до сих пор живет в Дарчели. В машине сгорели двое мхедрионцев. Один получил ранение, вспоминает Валерий Кукава.
Стреляли не менее часа, когда стрельба прекратилась, и мы вышли из домов. Не дай бог, чтобы кому-то увидеть то, что видели здесь мы, сгоревшие мхедрионцы. Один выжил и попал в плен. Грузин взял в плен грузина. Его хотели убить, и, честно говоря, я спас его. Я потом на суде сказал ему, я тебя спас, а ты мой дом сжег. Он обернулся, начал извиняться.
Весть о нападении достигла штаба Мхедриони в Зугдиде. Оттуда до Ахалкахати можно доехать за 15 минут. Тогда в село прибыло около сотни вооруженных людей. Увидев сгоревшего мхедрионца, открыли стрельбу, рассказывают местные. В тот день в Ахалкахати и Дарчели они сожгли 27 домов, но прежде разграбили села. Помешать им никто не смог. Испуганные жители спаслись бегством. Кто-то спрятался в лесу, кто-то в окопах за 10 километров от сел.
Я даже не знаю, что они забрали. Тогда я вернулся, дом уже горел. У меня даже нет детских фотографий моих детей. У меня был 8-комнатный бетонный дом внутри стены из дерева. Плачу, когда вспоминаю. По ночам мне снится этот дом. Иногда выкладывают в интернет видео того дня, а я пишу: больше не выкладывайте. Они хотели вывести машину из гаража, а когда не смогли, начали стрелять в нее. Следы от пули еще остались в стене. Затем они забрали велосипед моего сына. Зачем им был нужен велосипед? Они разъезжали на БТРах. 30 лет мы, 5 человек, жили в двух комнатах.
А как и Чантурия, который остался жить в селе после этой трагедии, вспоминает, что сначала пострадавшим раздали по 3000 лари. В 90-е годы государство оценило все эти дома в 110 тысяч лари. Местные жители с таким заключением не согласились и сами пригласили аудитора. Согласно его заключению, убытки составили 1 200 000 лари. Государство выплачивало эти деньги по частям в течение 15 лет. В основном, когда местные жители устраивали акции и перекрывали дорогу.
15 лет нам выплачивали суммы, и за это время мы все вместе взяли 600 тысяч. Осталась такая же сумма. Мой покойный отец тогда хотел возмещение за моральный ущерб, но не получилось. Сожгли мой дом, дома моего брата, тети, двоюродного брата, все наши дома. Я остался в тапочках и со старыми штанами. Тогда моя жена была беременна. У нас тогда не осталось средств, и я подумал, что нужно отвезти ее к врачу, чтобы сделать аборт. Моя мать тогда начала угрожать, что покончит с собой. Этому ребенку сейчас 28 лет.
Местные жители говорят, что хоть и с мучениями, но получили компенсацию за дома. Однако сумму за остальное имущество им не возместили. Да и новые дома, которые до сих пор не благоустроены, они достраивают на собственные средства, говорит местный житель Венгер Апсанзе.
Когда оценили ущерб, ту сумму я в свое время потратил только на крышу. Она у моего дома была покрыта алюминием, 400 квадратных метров. Даже ради этого нам приходилось поднимать шум, перекрывали дорогу, приезжала полиция. Только так нам что-то давали. Но за имущество нам ничего не дали.
В 1994 году государство признало жертвами боевых действий 113 семей, в том числе те, чьи дома были сожжены в Дарчели и Ахалкахати. В 1995 году при правительстве Эдуарда Шеварднадзе начались аресты мхедрионцев.
Это был сюжет журналиста грузинской службы «Радио Свобода» Таиту Пурия. Текст читал Серго Бригвадзе. Абхазские СМИ пишут о проверках в школах из-за информации о грузинской террористической угрозе, рассказывают о проблемах со сбором мандаринов и сетуют на удручающее состояние подземных переходов. Обзор прессы подготовила Анаит Гагарян.
Телеграм-канал The News Абхазия пишет, что школы Сухума проверяют саперы с собаками и напоминает, что 5 декабря служба государственной безопасности распространила обращение гражданам о том, что проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия. В связи с этим служба госбезопасности призвала граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность. Перед обращением СГБ о планируемых терактах в Абхазии сообщил один из анонимных телеграм-каналов. Юрист Саид Гизердава на своей странице Facebook написал, что телеграм-канал Амра Лайф совершенно справедливо был назван антиабхазским. Сейчас с его помощью совершаются уголовные преступления, а именно так квалифицируется распространение ложных сведений о терактах в Уголовном кодексе Республики Абхазия. Надеюсь, силы наших органов безопасности направлены на проверку вброса именно в таком ключе. Интересно узнать, каким образом в распоряжении провокаторов, создавших этот канал, могла оказаться информация о планирующемся теракте, заметил Саид Гизердава. Газета «Независимая республика» пишет о состоянии подземных переходов в столице Абхазии. В советское время они были сооружены у центрального вокзала, Красного моста, в районах турбазы, Синопа и у центрального медицинского пляжа. Автор статьи, редактор «Независимой республики» Юрий Кураско напоминает, что после отечественного Отечественной войны народы Абхазии 92-93 годов из-за небольшого количества транспорта пешеходы стали по-старому переходить улицы в названных местах. Переходы были грязными, неосвещенными, и за их функциональностью никто не следил. Прошло время, машин прибавилось, скорости увеличились, стали сбивать зазевавшихся пешеходов. Администрация города поняла, что переходы надо привести в порядок. Подмели, осветили, где-то что-то подкрасили, но люди под землю не пошли. Оказалось, кто-то выкрутил, разбил лампочки, а в районе турбазы вообще ограничительные барьеры срезали на металл. Безусловно, для того, чтобы привести все переходы в порядок, потребуются немалые деньги, но ради безопасности граждан стоит на это потратиться, заключил Юрий Кураскова. Газета «Республика Абхазия» пишет, что ранее в Абхазию приезжали на сбор и вывоз мандаринов жители из Ростовской области, Краснодарского края и Донбасса, но из-за нынешней военной ситуации заезд на цитрусовую страду резко сократился. Во многих цитрусовых хозяйствах мандарины собирают жители Галского и Ачимчирского районов, и в других районах активизировалось местное население. Издание уточняет, что в республике все цитрусоводческие хозяйства находятся в аренде. В этом году планируется заготовить до 52 тысяч тонн мандаринов. Это почти в два раза больше по сравнению с урожаем прошлого года. Определена государственная цена – 21 рубль за килограмм. Такие цены, конечно, не устроят многих цитрусоводов, поэтому в основном оранжевый урожай уйдет за пределы республики, пишет автор статьи Русудан Барганджия. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.